Гость поверх барьера – французский кинорежиссер и актер Серж Аведикян. Его мультфильм «Собачья история» получил в мае высшую награду Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую короткометражную ленту. Серж Аведикян обращается к событиям столетней давности – депортации бродячих собак из Стамбула в 1910 году. Младотурки, которые пришли тогда к власти, решили европеизировать город и избавиться от собак. 16 тысяч псов были на четырех кораблях вывезены на необитаемый остров, и почти все погибли. Борьба государства против собак была и темой другого мультфильма Сержа Аведикяна «Антиутопии. Прекрасное утро». О том, почему его занимают собачьи истории, я спросил режиссера, и отвечать он начал по-русски. Серж Аведикян родился в Советском Союзе.
Я думаю, что в «Beautiful Morning», «Beau Matin» — это другое дело, потому что там социальная организация идет от собак и кот и так далее. Я буду говорить по-армянски.
В новом фильме вопрос ставится по-другому. Это ведь не вымысел, а история. То, что произошло в Турции в 1910 году, это реальность. Младотурки, которые пришли к власти, собрались избавиться от бродячих собак. Они хотели создать позитивный облик города, понравиться европейцам, чтобы Стамбул выглядел не по-восточному. Я изучал эту тему в архивах, меня интересовало, как Энвер Паша обращался за рекомендациями в Институт Пастера. И все же решение было найдено особенное. Мне было интересно дополнить документальную часть художественной, истории жандарма и собаки, у которой родились щенки. Конечно, зрители моего фильма сразу вспоминают армянский геноцид, потому что эта история напоминает то, что произошло через 5 лет, в 1915 году. Не могу сказать, что я не согласен с такой трактовкой. И все же в фильме нет ни одного намека на это. Меня больше интересовали отношения Турции с Европой.
У вас ведь есть и фильм, который напрямую обращается к армянскому геноциду. Вы занимались этой темой в кино, да?
Да. Несколько раз у меня были фильмы, документальные фильмы о армянской диаспоре во Франции. Первый раз это было 25 лет тому назад. А 3-4 года тому назад я сделал документальный фильм «Имя Нунджурный Хамель».
Мы пили одну и ту же воду.
Это история моего деда, который жил в маленьком городе недалеко из Стамбула. Он родился там и жил там 15 лет.
За 17 лет я трижды посещал этот город. И за это время я смог привыкнуть к людям, которые сейчас живут там. Пытался понять, что они знают и чего не знают о нашей общей истории. И я понял, что очень-очень многого они не знают, потому что с 23-го года власти ничего не говорят им о случившейся трагедии. Им ничего не говорят, и поэтому вопрос армянского геноцида нелегко находит понимание в турецком обществе. И я понял, что самое важное – воспитательная работа. Мы очень многое должны сделать для просвещения людей. И я понял еще одну вещь, что не нужно обижать новое поколение, не нужно внушать им чувство вины за то, что случилось в прошлом. И еще я понял, что не нужно смешивать правительство и народ, не нужно обвинять народ в том, что делают власти. Надо сказать, что этот фильм участвовал в фестивале документального кино в Стамбуле. Была дискуссия после сеанса, и я понял, что очень многие интересуются этой темой, и многие хотели бы выяснить правду. А я им говорю, что это наша болезнь, что мы патологически относимся к этому вопросу, и вы очень многого не знаете, и поэтому чувствуете себя виноватыми. Нужно, чтобы мы передали вам информацию, а вы узнали о том, что случилось в прошлом, но не чувствовали бы своей вины.
Вы упомянули историю вашего деда. Расскажите, пожалуйста, подробнее историю вашей семьи и как она вернулась в Советский Союз из Франции.
Мой дед родился там в Турции, а потом в 22-м году они уехали в Болгарию. Потому что были в этом фильме я это Атеман Шашапумен
Кумнеренигель. В фильме я об этом рассказываю. Произошел обмен между странами. Христиан обменяли на мусульман. И в результате этого обмена моя семья переехала в Болгарию, в село Рушчук, что переводится «Маленькая Россия». Это недалеко от Пловдива. Они прожили там до 30-х годов. Был период между двумя войнами, когда в Европе было спокойно, но не было работы. И моя семья перебралась в Марсель. Они прожили во Франции до 47-го года. После войны, после победы над нацизмом, коммунистическое движение во Франции усилилось, и сталинская пропаганда стала убеждать армян, что они могут перебираться в Советский Союз.
Ну и русским тоже, да, русские же тоже очень многие возвращались, да.
Им говорили, что у них есть страна, они могут вернуться, построить эту страну, и, конечно, это все вдохновлялось патриотизмом, но, в общем, это было абсурдно, что зазывают армян, которые родились в совсем другой стране, в Турции. Таким образом, тысячи армян приехали в Советскую Армению, в частности, из Франции. И только позднее мы узнали, что тогда очень остро ставился вопрос о существовании Армении. Если бы население Армении не достигло миллиона человек, ее могли бы лишить статуса республики и превратить в федеральное образование в составе России. Так что армяне диаспоры спасли Армению. Конечно, после смерти Сталина и начала десталинизации при Хрущеве началось движение за возвращение во Францию. Тогда было подписано соглашение, согласно которому армяне, родившиеся за границей, могли покидать СССР, как и евреи. Но выехать было трудно. Моя семья ожидала разрешения 8 лет. Это были уже 70-е годы. И так я стал французом.
Сколько лет вы прожили в Ереване?
15 лет.
Ага. Какие у вас остались впечатления? Я думаю, что ваш фильм «Миссион Акомпли» ведь связан с этими детскими впечатлениями, да? Абсурд, советский абсурд, да.
Вы очень хорошо смотрели это, я думаю, что вы все понимали. Вы знаете, что я думаю, что первые годы человека очень сильно остаются как воспоминания, как искусство для других.
Впечатления детства и юности вдохновляют и в другие периоды жизни. Французы мне всегда говорят, что мои фильмы не похожи на французские. И это нормально, потому что мое воображение воспитывалось на Советском Кавказе.
Но я думаю, что Параджанов на вас повлиял достаточно сильно. Вот, скажем, ваш фильм «Ля Синкен Греф» — это какой-то омаж такой Параджанову.
И еще раз буду сказать, что вы очень отлично понимаете, что я сделал. Знаете, что я очень люблю работы, фильмы Параджанова. Я его хорошо знал, был в Тбилиси в 82-м году, а в 83-м году тоже в Ереване встретились, потом в Париже в 90-х годах и так далее. Он был очень близко мне, как метр и как друг, можно так сказать. И тоже Пелешян у меня так был сразу, как режиссер, он мне очень понравился, и мы сделали много работы. Потом был тоже Тарковский, в этих тройка, да. Я думаю, что эта тройка, Тарковский, Параджанов, Пелешян, очень сильно...
Они очень сильно повлияли на меня. Не надо забывать, что я начал как актер в кино и театре.
Да, я видел ваши первые фильмы Филиппа Валуа. Это достаточно такие, рискованный фильм. Смелое кино, да.
Но это очень красивый фильм, я думаю.
Красивый, конечно.
Я хотел сказать, что когда я был актером и смотрел фильмы, и французские фильмы, потому что я очень люблю нуар, дювивье, и так далее, классические фильмы во Франции 30-х, 40-х и 15-х годов, а тоже итальянские фильмы, неореализм, и тоже Феллини, Пазолини и так далее. У меня с Параджанова, с Тарковского и с Пелешяном, ну тоже и с других разных русских кинематографистов, которые я очень любил. Не надо забыть, что когда я был маленьким мальчиком, я много смотрел русские фильмы. Классика Эйзенштейн, военные фильмы и так далее, и так далее. Это все «Инстовец де Сонкюн».
Все это сформировало мое восприятие кинематографа.
Я хотел еще спросить о вашем сотрудничестве с русским эмигрантом, потомком русских эмигрантов. Это Мишель Карский, композитор. Да, он делал музыку для очень многих ваших фильмов. Замечательно.
6 или 7 фильмов сейчас мы работали с Мишелем. Знаете, что когда Мишель дал свои работы, чтобы я слушал, я сразу думал, что он из России. Он делал поэму Блока, Александра Блока, «12-х». А потом мне сказал, ты можешь по-русски или по-армянски сказать эти тексты, потому что он работает много словами и голосом, да? Не только музыка, не только инструментов. Я сделал эти работы с ним, а потом, когда я снимал, думал, что он никогда не работал в кино. Он никогда ничего не сделал для кино. Я его сказал, ты хочешь это сделать? Он мне сказал, Я не знаю, я не могу. Я сказал, ничего, ты и работаешь с монтажем и так далее. А потом
я сам попробую сделать монтаж. И он согласился, потому что он так работает, как художник работает с красками. И ведь я тоже работаю как художник. И получается, что его композиция и моя композиция объединяются. Художники работают вместе, и у них получается одно полотно. Ведь музыка в моих картинах играет драматургическую роль. В таких фильмах, как «Миссия выполнена» или «Пятый сон», вообще нет диалогов, только музыка. Надо сказать, что Мишель Карский несколько наград получил за музыку к моим фильмам. И потом многие режиссеры захотели с ним работать, но не получается у них. Может быть, потому что не все готовы предоставить ему такую свободу, оказать полное доверие.
Вы снимаете некоммерческое кино, всегда трудно на него найти деньги, но я думаю, сейчас, после того, как вы получили приз на Каннском фестивале, у вас очень много разных предложений. Какие у вас планы, что вы собираетесь сейчас снимать?
Я не знаю, что этот приз сделает. Я чувствую, что немножко легко сейчас звонить и рандеву, и так далее. Ну, потом, дранки, арки, кахватен...
Все это зависит, конечно, от масштаба будущих проектов. Сейчас я занимаюсь двумя фильмами. Монтаж документальной ленты уже закончил, я снял ее в Стамбуле еще до Каннского фестиваля. Пожалуйста, не смейтесь, потому что это фильм о сегодняшних собаках в этом городе, о том, что произошло через 100 лет после депортации собак. Не нужно забывать, что в этом году Стамбул признан одной из столиц европейской культуры. Я хотел бы эту тему развить до конца и разобраться, что это? Традиция, урбанизация, европеизация?
Урбанизация, европеизация и так далее, и так далее.
А что там с собаками? Как к ним относятся сейчас?
Они занимаются их стерилизацией. Скоро дойдет до того, что собаки вообще исчезнут. Но если смотреть с философской точки зрения, народ очень привязан к этим традициям, потому что люди думают, что собака не должна принадлежать какому-то человеку, а должна находиться на свободе, на улице. Не будем забывать, что это исходит от их веры, которая не дозволяет, чтобы собака зашла в дом.
Ну да, собака — это ведь не чистое животное.
Тут должна сыграть роль глобализация, которая меняет стиль жизни, и отношение к собакам тоже изменит. Телеканал «Арте» будет в октябре показывать этот фильм. И второй мой проект — это игровая картина «Боксерский раунд», исторический триллер. Его действия происходят в Адис-Абебе, Джибути и Стамбуле. Но мы не снимали в этих городах. Я построил эти сцены на архивных материалах. Действие происходит в 1946 году, это подлинная история. Мой герой — французский еврей, боксер, который ищет нацистов в Адис-Абебе. И он знакомится с армянином, тоже боксером, и влюбляется в сестру этого армянина. Вот так создается динамика фильма. Представители двух наций, которые так много потеряли жизни, преследуют нацистов, и вся эта история завершается в Стамбуле. Это самый важный для меня проект.
Очень интересно. Будем смотреть ваши новые фильмы. Большое спасибо вам, господин Наведикян.
Спасибо вам, потому что я думал, что когда я говорил, и вопросов и так далее, что вы смотрели, вы видели, вы думали, и я думаю, что вы очень хорошо сделали вашу работу.
Серж Аветикян, получивший «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм на последнем Каннском кинофестивале. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». На российские экраны выходит фильм «Ха-ха-ха», тоже награжденный в Канне. Главная награда в секции «Особый взгляд». О режиссере этого фильма Хон Сан Су подготовил рассказ кинокритик Борис Нелепо.
Это большое событие для отечественных киноманов, поскольку Хон Сан Су находится в числе тех избранных режиссеров, знанием картин которых любят козырнуть самые интеллектуальные и эстетские издания кино по всему миру. Он постоянный гость крупнейших фестивалей. В 1996 году его открыли в Роттердаме, где был награжден «Тигром» его дебютный фильм «День, когда свинья упала в колодец». Затем он принимал участие в фестивале в Каннах, дважды в конкурсе, и, наконец, его 10-я картина «Ха-ха-ха» получила Каннский приз. Жюри секции «Особый взгляд», принявшее такое решение, возглавляла Клэр Дени. Правда, не обошлось и без небольшого скандала. После объявления результатов она написала в своем блоге, что предпочла бы все-таки отдать награду работе 101-летнего португальского классика Мануэля де Оливейра под названием «Странный случай с Анхеликой», показанной вне конкурса. Но как бы то ни было, выход в кинотеатре «Ха-ха-ха» представляет первую возможность широкому российскому зрителю познакомиться с миром Хона. В Москве несколько лет назад показывали пару его фильмов на фестивале корейского кино. Тогда его так представляла кинокритик Инна Кушнарева, давняя поклонница режиссера.
Южнокорейский «Рамер», производитель навязчиво-формалистических вариаций на тему отношений мужчин и женщин, бьющихся со своими неусложненными чувствами внутри нейтральных фронтальных планов, как рыбы в стекле. Враг интересных артхаусных сюжетов, кинематографической риторики движения камеры и ложного разнообразия в монтаже. Южнокорейский Рене, снимающий прозрачные двухстворчатые пазлы, неутомимый исследователь минимальных различий и настойчивых повторений.
Не будет преувеличением сказать, что сегодня корейское кино вошло в моду. Многие видели и знают картины Чхан Ук-пака, прежде всего «Олдбой» и его трилогия «Мести». Предсказуемо популярен экспортный Ким Ки-дук. Или вот в одной из недавних передач мы рассказывали о нашумевшей и полюбившейся многим картине «Поэзия» Ли Чандона, где оказались собраны, на мой взгляд, все возможные артхаусные клише. И старуха, страдающая Альцгеймером, и сцена секса с парализованным мужчиной, за которым она ухаживает, и внук, изнасиловавший с друзьями одноклассницу и доведший ее до самоубийства. То есть Ли Чандон, получивший